примерам 7 и 8, это после князя 6, там 6 глава, к римлянам говорится о крещении. И объяснил там, что раз человек в воде, это как смерть с Иисусом, из воды это как воскресение с ним. И после этого значит, что человек находится сейчас во Христе. In Romans chapter 6, he explains that baptism means that we are now located in Christ. When you go under the water, it's like death of Jesus. Come out of the water, it's like resurrection. И он писал там довольно положительно. А здесь 7 глава. Он объяснил, как это ужас, что он просто не может делать то, что он очень хочет делать. И он как-то жалел, что я хочу быть духовным, жить по-духовному, но просто не получается. Потом 8 глава, кажется, противоречие. Он начинает хвастаться в том, что он во Христе, все хорошо, все отлично. И он будет вечно жить в Царстве Божьем, ничего не может как-то мешать наши отношения с Богом. So after saying that, in chapter 7, he goes on to say, well, I can't do what I want to do. I keep sinning. I try to stop sinning, but I can't. And he's very sort of negative. And then in chapter 8, it's so positive when he says that, because I'm in Christ, therefore nothing can separate me from the love of God. And everything is wonderful, and I shall be saved, etc. So how we understand this apparent paradox? Как мы сможем понять? То, что кажется противоречием между тот 7 глава, где он жалел, что я не могу делать то, что я хочу, и 8 глава, где он сказал, что, слава Богу, у меня есть такая победа во Христе. Как мы сможем сравнивать этих? How can we explain this apparent contradiction between chapter 7 and chapter 8? Я считаю, что это из-за того, что он говорил Иисусу статус. Раз человек принимает крещение во Христе, раз человек окончательно решил, что да, я хочу быть с Ним, и не только с Ним, а во Христе, то он является как-то с Богом, с Иисусом, как-то спасен. Но это не значит, что у нас как-то нету плоти. У нас плоть есть. И это не исчезается, разве человек принимает крещение. И поэтому придется для верующего человека и жить, можно сказать, в таком духовной шизофрении. Что в одном плане, да, я такой человек, я очень Бога люблю. А в другом плане, я совсем, к сожалению, не получается. Это, если это даже был у Павла, который был очень духовный человек, тем более это должно быть в нашем опыте. So I think it has to be that because baptism doesn't destroy our flesh, we still are left with this flesh. By status, we are in Christ, but we are also, in another sense, still in the flesh. And so what that means is that the believer has a kind of schizophrenic experience. It's like being two people, that one of us really wants to serve God and loves God and is confident of salvation, and the other, unfortunately, cannot change, it seems. Но давайте перечитаем более подробнее то, что он сказал, 7 глава, 15 стих. Let's read chapter 7 in more detail. If you look at chapter 7, verse 15. 7 глава, 15 стих. Не то делаю, что хочу, а что ненавижу, то делаю. Любой грешник на улицу так и не сказал бы. Он сказал бы, я очень люблю пьянствовать. Я очень люблю так и жить по-плохому. А здесь для верующий человек, нет, я сделаю это, но это то, что я ненавижу. So these are not the words of any old sinner in the street. A sinner in the street would take pleasure in sin. But here Paul says that the sin that he does are hate. He hates it. В 18 стихе желание добра есть во мне, но чтобы сделать оное, того не нахожу. То есть, опять, это не так, любой грешник на улицах. У этого человека есть желание делать добра во себе. Но просто не получается, как это перевести в практическом плане. So he has a desire, verse 18, a will to do good, but it just doesn't seem to work out in practice. Now that's us. That's not the sinner of the world. 19 стихе. доброго, которого хочу, не делаю. Но самое главное, ударение на слово «хочу». Я хочу, но просто не получается. Опять, это не слово какой-то грешник на улицу. Он хотел делать добра. Again, he wants to do good. I want to do good. But I can't seem to translate it into practice. В 20 стихе, когда он согрешает, я делаю то, чего не хочу. So he says, 20, when he sins, I do what I don't want to do, but I do it. Опять, это не то, что любой грешник на улице могли бы сказать, что, ну, я это сделаю, это чего, то, что я не хочу. Это то, что они хотят делать. So those people on the street, let's say, sin is what they wish to do, what they love to do. But it's not what we love to do. 22 стих. По внутреннему человеку нахожу удовольствие в законе Божьем. К сожалению, не могу это исполнять до конца. Но внутри себя я найду такое удовольствие в законе. So he says that he finds inside himself such joy, such delight in the law of God. Within himself. Now that again is us. Итак, мы сможем это перечитать и сказать, да, 100%, Павел, я с тобой, это я, до упора, до конца. And so we can read these verses 15 to 25 and say, yes, Paul, I'm with you. Absolutely to the end. This is exactly my position. Потому что мы здесь, мы пришли сюда, не из-за того, что ну, мы такие грешники, которые вот ненавидеть Богу и очень-очень любим делать то, что грешник. Нет, мы не любим согрешить. Мы здесь, потому что мы хотим Ему служить из-за того, что мы Ему любим. Хотя признаем свободны, что не получается. Это вот именно наша ситуация. This is so relevant to us, because we're here not because we hate God and because we love doing sin. We're here because we love doing what is right. But it just doesn't work out in practice because we are so weak. We're exactly in this position. Мы, которые находимся прямо на этом положении, о том, что Павел здесь писал, он сказал, вот 24-25, «Бедный я человек, кто избавит меня от всего тела смерти? Благодарю Бога моего, Иисусом Христом, Господем нашим». So he says, O wretched man that I am, who can save me? I thank God that through Jesus. Итак, он сказал, 8 глава, 1 стих. So he says in chapter 8, verse 1. Надо совсем налево. Восьмая глава, 1 стих. Итак, нет ныне никакого осуждения тем, которые во Христе Иисусе. So he says in chapter 8, verse 1, there is now no condemnation to those who are in Christ. Он как раз объяснил 6 глава, как мы находимся во Христе, это через крещение во Христе. And how do we get in Christ? Well, this is all building on his logic from chapter 6, that we are baptized into Christ. Итак, все то, что прав об Иисусе, прав о нас. Если он свет мира, мы и так же свет мира. Если он потомок Авраамова, мы и так же. Если он Сын Божий, мы и так же. So all that is true of Christ personally becomes true of us. If he was the Son of God, so are we. The seed of Abraham, so are we. I am the light of the world, he said. And he said, you are the light of the world. И во Христе он вообще осудил грех во плоти. В третьем стихе написано, что Иисус умер за грех и осудил грех во плоти. То есть тот грех, который мы сделаем постоянно, он осудил это, он убил этого до упора. И поэтому все то, что прав об Иисусе, прав у нас. So he destroyed sin. And where did he destroy it? He destroyed it in the flesh. And so therefore, we who are in Christ, his victory over sin, this weakness that Paul had, that we have, this is counted to us. Итак, Иисус молился Богу, как я раньше сказал, и назвал Богу Ава, Отче. И тот слово Ава означает папа. И видите, в 15 стихе, 8.15, мы приняли духа усыновления, которым вызываем Ава, Отче. Said my first talk this morning that we are to pray as Jesus did and have that relationship to God as Jesus did. And Jesus called God Abba, which means daddy. And in verse 15 we are told that we have received the spirit of adoption. The Russian says and the Greek says the spirit of being adopted as sons. It's specifically in the male. By which we cry, as he did, Abba Father. Итак, отношение, которое есть, ну, которое было между Богом и Иисусом, является сейчас наше отношение с Богом. Если он умел говорить в Гефсиманском саде «Ава, Отче», мы и так же, как здесь написано, если мы приняли тот духа усыновления, мы сможем и так же называть Богу «Ава», то есть «Папа». То есть у нас может быть на самом деле такое очень близкое отношение с Ним. And so this very close relationship that there was between God and Jesus, and there still is, whereby Jesus in Gethsemane can call God Daddy, we also can be that close to God. So notice in verse 17, если только с ним страдаем, чтобы с ним и прославиться. Verse 17, if we suffer with him, we will be glorified together. Это опять имеется связи обратно к этому 6 глава, где Павел сказал, что через крещение мы умираем со Христом, а не только умираем. Когда человек залезет в воде, ладно, он в воде, а из воды это как воскресение с ним. Итак, он сказал здесь, что мы являемся дети Божьи, поскольку мы будем и страдать с Ним, и тоже прославиться с Ним вместе. Значит, и что тот процесс, ну, тот понятие крещения как-то повторяется в жизни. То есть мы в временном плане кое-что потеряем, и тоже получаем Его жизнь в нашей жизни. So, baptism in that sense is ongoing. That we die with Christ, we suffer with Him in our daily life situations, and yet we also share in His glorification, in His new life, in His resurrection life. Итак, он сказал, в 18 стихе чудесный слов. And so it all comes out in practice in verse 18 in some wonderful words. Думаю, сказал Павел, что нынешние временные страдания ничего не стоят в сравнении с той славою, которая откроется в нас. That the sufferings of this present time are not even comparable with the glory that will be revealed in us. И я уверен, что когда мы будем в Царстве Божьем, когда мы будем жить вечно, когда, ну, после того, что Иисус пришел, so I'm sure that when we're in the kingdom of God after Jesus has come back, мы будем смотреть обратно на этом жизни, на Рига, на Латвию, нашей жизни как был. И это было бы как-то смешно, и кое-что совсем, ну, не в порядке, не в мире, что я так мало страдал, чтобы получать столько. Хотя бы в этом жизни мы считаем, что мои страдания, они вообще ужасны. Вы вообще не понимаете, столько я пострадаю. А это то, что кажется сейчас. А в Царстве Божьем мы будем смотреть обратно и думать, вау, как это было мало, сравнивая то, что Бог дал нам. Это как-то не по мере. So now, of course, we perceive our own sufferings as terrible. We consider that we have suffered more than anybody else. This is, everybody thinks this, that nobody has really understands how much we have suffered, the complexity of it all. But in the kingdom, we will look back on this life. We will look back at our lives in Riga, Latvia, and we will perceive that actually this was so little, this was nothing, compared to the eternity, the life eternal that we have been given. И он чуть объяснил, как будет по Царствию Божию, начиная 20 стих, из точки зрения природа, ну, творение, которое есть, которое окружает нас. So from verse 20 to 22, he begins to explain a little bit about what the kingdom will be like from the perspective of the natural creation. От вас первый стих. И сама тварь освобожденно будет от рабства тлению в свободу славы детей Божьих. И мы знаем, что вся тварь совокупно стенает и мучится до ними. Итак, весь творение как-то мучится. В том плане и животное, и природа, все как-то имеется какой-то дух страдания. Почему? Потому что он здесь объяснил в 19 стихе, ибо тварь с надеждою ожидает откровения сынов Божьих. То есть весь творение, хотя это в том плане несознательно, все равно как-то ждет тот день, когда мы, которые являемся сынами Божьими, когда мы будем жить в этом Царстве Божьем здесь на земле. И весь творение как-то ждет тот день с нетерпением. Смотришь на глазах животное. Пусть собака, пусть кошка. Есть что-то там не хватает. Я так считаю. Они как-то ждет что-то, но не определенные, что они ждет. А здесь написано. Даже они сами, конечно, не поймут. Но есть дух ожидания, что весь творение как-то ожидает что. И то, что это пришествие Иисуса. So he says here that the whole of the natural creation is waiting for the day when we, who are the children of God, when we shall be made free. And so there is in the whole of the natural creation a spirit of expectation of the return of Christ. And I think you feel that in the whole of the animal creation, even the plant creation, that there seems to me to be an incompleteness and a spirit of expectation of something which they themselves do not know. Look in the eyes of a dog, in the eyes of a cat, there is, in my opinion, a spirit of waiting, a spirit of expectation for something which they themselves, of course, don't understand. And that something is the second coming of Christ and our glorification. Итак, 26 стих, опять, как раз. Ибо мы не знаем, о чем молиться, как должен. Но сам Дух ходатайствует за нас воздыханиями неизреченными. Verse 26, again, wonderful and very relevant words. We don't know what we should pray for as we ought, but the Spirit himself makes intercession for us with groanings which cannot be put into words. Мы молимся, но о чем молиться, как должно, мы не знаем. We pray, but to be honest, we do not really know how to pray or what to pray for. Но Иисус ходатайствует для нас в небе воздыханиями неизреченными. То есть Его ходатайствие для нас очень интенсивно. So we have in heaven Jesus, and He is mediating for us and really intensely groaning with internal feelings before God for our sins and for our prayers. Итак, когда мы молимся, нам надо серьезно к этому относиться. So when we pray, we need to be serious about prayer. Чем думать, да ладно, на всяком, я буду вот так и сказать, наверное, ну, Бог слушает, Бог не слушает, да ладно, я просто на всяком буду вот так и сказать. Нет. Каждый раз ты молишься, каждый раз, когда мы как групповую молитву сделаем, там в небе есть Иисус, который такое интенсивно ходатайствие делает воздыханиями. So, let's not pray too quickly, not racing off a quick prayer, quick words without thinking, because every time you pray, and every word you pray, and every word we pray as a group here, with our group prayers, there is in heaven Jesus who is groaning for those words. So just remember that and don't think that you just say quick prayers and hopefully God might hear and just in any case I'll just quickly pray about it. This is very intense. И это кажется, здесь то, что Павел объяснил, это слишком для нас добрый вест. Мы как-то не можем это верить. Sometimes it seems in this chapter 8 of Romans, that it's too good news. That it's almost too good to believe. Павел постоянно к римлянам писал, используя юридические метафоры. В throughout Romans, Paul is writing using judicial, legal metaphors. И он сказал вот в 33 стихе, so take verse 33, кто будет обвинять избранных Божьих? Бог оправдывает их. Кто осуждает? Христос Иисус умер и воскрес, и Он одесную Бога, Он и ходатайствует за нас. Итак, сейчас, допустим, в суде есть судья, есть прокуратор и есть защитник. А что-то здесь не то. И есть, конечно, обвинение, целый список. И кто стоит в качестве обвинять тот человек, который стоит там клетком. А здесь что-то не то. Павел сказал, кто будет обвинять? То есть прокуратора как-то исчез? Нет. Потому что это только Бог, который может в конце концов быть прокуратором, и он в этом месте не стоит. Бог является он, который оправдает. Кто оправдает? Это суд, это судья. Судья является Бог, и он за нас. Кто осуждает, то есть где прокуратор? Никого нету. Христос Иисус умер и воскрес, и он на одесную Бога и ходатайствует за нас. То есть единственный человек, который может быть обвинитель или прокуратор, он ходатайствует для нас. То есть он наш защитник. Он наш адвокат. Защитник. Итак, мы, которые виновны, безусловно, у кого столько обвинений, столько списки грех в грех, который мы совершили. Судья, это Иисус, который умер и воскрес для нас, который совсем на нашем сторону. Обвинятель нету. Это только Иисус или Бог, который может нам обвинять. Нету. Он за нас. Судья на нашем сторону. И то, что здесь странно, в этом метафоре, судья и защитник являются одно и то же. Как это может быть? Но так и есть. Иисус является и адвокат, то есть защитник, и тоже судья. Кажется, не то. Я сказал, что это слишком добрый вес. Мы не сможем, мы считаем, да нет, это не то. Но так и есть. Потому что если мы во Христе, мы стоим там клетками, в клетке, вот, виновен, поплати, примерно 7, а факт того, что я во Христе, я вообще без вина. Итак, Он нас оправдает. И то понятие оправдания очень сильно здесь скреплено. Итак, он сделал вывод в 39 стихе. Ни высота, ни глубина, ни другая какая тварь не может отлучить нас от любви Божьей во Христе Иисусе. То есть слава Богу. So he's using this legal, these legal metaphors here. And he says in verse 33, who can put anything to the charge of God's people? God is the justifier. And where is he that condemns? Where is the procurator? Where is the one who is going to condemn? Where is the procurator? Jesus Christ died and rose for us, and he is the one who is making intercession for us. So in this mix of metaphors, Jesus is both the judge and he's also the only person who can bring the charges against us, and he's not doing that. Instead, he is our counsel for the defense. And so our metaphors are almost seems that it's not fair that the judge and the one who is our counsel for defense is one and the same, and there is now nothing on our charge sheet. And we're justified. And the language of justifying is the one, it implies that a judge reads out a not guilty verdict. And of course this is only true because we are in Christ. And there is no sin against him. Who shall lay anything to the charge of God's chosen one? Verse 33, God's elect. And the chosen one is Jesus. And we're in Jesus. So all that's true of him is true of us. And so he comes to this amazing conclusion that we are inseparable from the love of God. Это значит, что мы, которые здесь находимся во Христе, мы будем жить вечно. Безусловно. А сразу, когда я это скажу, мы говорим, а, пага. Подожди. Да нет. Слушай, у меня целый список грех в грех, который я совершал. Так и есть. И мой тоже, как Павел к Римлянам 7, что я хочу добро делать, но просто не получается. Это не потому, что я такой язычник, что я такой ужасный человек. Да нет, я не Гитлер, я не такой парень. Ну, просто я хочу добро делать, но просто не получается. Плоть очень сильная и просто слабый. И так. Хорошо. А для таких людей, как и Павел, потому что он здесь писал, что он такой. Спасение уверен. Потому что мы во Христе. Самое главное, что мы чувствуем тот борьба. Мы чувствуем борьба между духом и плотом внутри человека. Сразу мы это не чувствуем. Вау, у нас тогда есть проблемы огромные. А я знаю, что у нас все есть тот борьба, и мы это чувствуем. И это очень хорошо. And so, you know, I come to this conclusion that's almost just too wonderful to believe. But because we are like Paul in chapter 7, and we feel very much this conflict between good and evil within us, because we are in Christ, but we are also in the flesh, salvation is for people like that. Because Paul was like that. He says, I just can't seem to do what I want to do. So, you know, he's not a pagan, and we're not a bunch of hardened, sinful pagans who just want to do evil. We are like Paul. We want to do good, but we can't. And so what is to become of us? There you got chapter 8. We are going to stand there in front of Jesus and be declared right, justified, because we are in him. And therefore we can rejoice. Now, this is where the gospel is too good news. This is where all that is within us starts to argue and say, no. But you know what? I'm such a serious sinner. You don't know what a bad guy I've been. Now, that is true. But in the end, there is now nothing laid to the charge of God's chosen ones. And we, if we have chosen to be in Christ, we've chosen to be in him. И последний момент. Ну ладно, перечитаем тогда 37 по 39. Let's just conclude reading 37 to 39. Но все сие преодолеваем силою возлюбившего нас. Ибо я уверен, что ни смерть, ни жизнь, ни ангелы, ни начало, ни силы, ни настоящее, ни будущее, ни высота, ни глубина, ни другая какая тварь не может отлучить нас от любви Божьей во Христе Иисусе. Из всех этих страшных моментов для меня тот слово, который я подчеркнул в 38 стихе, это жизнь. Почему? So in all those terrible things that might separate us from the love of God, height, depth, principalities and powers, things present, things to come, any other creation, the word that I have circled is in 38, the word I have underlined, and it's the word life. Других я не боюсь ангелы, начало, силы, высота, глубина, я это не боюсь. Честно слово, я не боюсь. Хожу ночи, я не боюсь, что какое-то, что есть. А жизни я боюсь. Почему? Потому что в жизни мы сможем все равно совершать грех. И мы сможем вообще все это потерять завтра или сегодня. Все сможем просто оставаться. И нам не надо даже жизни бояться. Потому что его любовь до такой степени нас охватила. So, the thing that we fear most of all, I think, is life. Not even death, not even angels, not even height or depth or whatever. We fear life because we might mess up, and we might fail, and we might this, and we might that, and this might happen, and that could happen. But for me, I underline that word life, that not even life, in that sense, can separate us from the love of God. Now, this is the huge significance of being in Christ by status. Это колоссальное значение быть во Христе по статусу. Это как, например, брачной жизни. У этого женщины, допустим, есть твою фамилию. И так и есть. Хоть у вас спор есть, она все равно является господина Хистера. Хоть спор, хоть нету отношений. И тоже с нами, с Богом. Мы все равно являемся Его. Сейчас понимаете, почему я столько ободраю людей принять крещение? Понимаете, почему? So, you can see why we teach on baptism so strongly. It's because being in Christ by status, this is everything, really. And when you are baptized into His name, we have taken His name, and let's take in a marriage, and there's an argument or a failure within the marriage, she is still, let's say, Mrs. Heaster. She's still got my name. In the midst of whatever, difficulty or failure or whatever. And so it is with us in Jesus, that we are His, because He's written His name upon us. And whoever has been called has been predestinated, and we may struggle and fight against that, but we have been called, there's no doubt about that. And so we have been predestinated. And that is too good news for us to get our brain round, but it's true. Давайте тогда, связано к преломлению хлеба, давайте прочитаем 1 Коринфянам, 11 глава. So, relevant to the breaking of bread, we will read 1 Corinthians chapter 11, from 23 to 29. 1 Коринфянам, 11 глава, 23 по 29. Это следующий, да. Дальше, дальше. Не-не-не.
Это.
Первый Коринфянам, 11 глава. Ага, 11 глава, 23 по 29. Ибо я от самого Господа принял то, что и вам передал, что Господь Иисус в ту ночь, в которую предан был, взял хлеб и, возблагодарив, преломил и сказал: «Примите, едите, сие есть тело мое за вас ломимое. Все творите в мое воспоминание». Также и чашу после вечери. И сказал: «Все чаши есть новый завет в моей крови. Все творите, когда только будете пить, в мое воспоминание. Ибо всякий раз, когда вы едите хлеб сие и пьете чашу сию, смерть Господню возвещаете, доколе Он придет». Посему, кто будет есть хлеб сей или пить чашу Господню недостойно, виновен будет против тела и крови Господня. Да испытывает же себя человек, и таким образом пусть ест от хлеба сего и пьет из чаши сей. Хорошо, давайте тогда помолимся за хлеба. So we're just going to give thanks for the bread. А Юра, хочешь за хлебом? And Brother Yuri is going to give thanks.
Отец Небесный, благослови это хлебопреломление. Пусть каждый это совершит с достоинством и с понятием того, что он делает. Мы благодарим Тебя за эту возможность. Именем Иисуса Христа. Амин.
Давайте помолимся.
Oh, Father in heaven,
Отец наш небесный,
we come before you now through our Lord Jesus Christ.
Во имя нашего Господа Иисуса Христа.
And we thank you for this fruit of the vine.
Мы хотим тебе поблагодарить за ту чашу,
which represents to us,
который предоставляет для нас,
the precious blood of our Lord Jesus Christ.
Драгоценная кровь нашего Господа Иисуса.
We are so grateful.
Мы очень тебе благодарны,
that we do not have to rely on our own righteousness.
Что нам не надо уповать на нашем собственной праведности.
Because, Lord, we have none.
Потому что у нас ничего нету.
yet you allow us to claim the righteousness of our Lord Jesus Christ.
Но ты дал нам Его праведность, Твоего возлюбленного Сына.
And you and He loved us so much.
И мы верим, что Ты нас очень любишь.
That you, Lord God, sent Jesus.
Ты, Господи Бог, отправил Иисус.
And that Jesus poured out His life.
Иисус.
As a living sacrifice.
Иисус отдал свою жизнь как живая жертва.
Always doing your will.
Всегда делая твою волю.
And we pray that we will seek to do your will.
И просим, что мы будем и тоже совершать твою волю.
Knowing that you will not let us down.
Зная, что ты будешь постоянно с нами.
Knowing that you will help us.
Зная, что ты будешь помогать.
So we ask all this in Jesus' name.
Мы все просим во имя Иисуса.
Amen.
Аминь. Это мы будем пить на его память.